Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен известен во всем мире своими прекрасными и глубокими произведениями. Его музыка чудесна, но она особенно впечатляет, если вспомнить, что Бетховен страдал от усиливающейся глухоты, которая поразила его еще в молодости. Просто поразительно, что многие из величайших произведений он написал, будучи совершенно глухим. Когда мы узнаем историю жизни Бетховена, впечатление от его музыки намного усиливается. Как и музыку Бетховена, оценить по достоинству Писание можно только зная его предысторию. Ясность и сила, с которой Божье откровение являет себя в различных книгах, очевидно. Но когда мы знакомимся с историей священнописателей, их миром, их жизнью и их намерениями, наше понимание Библии значительно углубляется. Это наш первый урок по книге «Деяний». В этой серии уроков мы исследуем пятую книгу Нового Завета, которая называется «Деяния святых апостолов» или просто «Деяния». Мы назвали этот урок «Предыстория» или «Историческая обстановка» и рассмотрим некоторые ключевые темы, которые помогут нам понять и оценить учение этой книги. В нашем уроке мы остановимся на трех главных аспектах предыстории книги «Деяний». Во-первых, это ее авторство. Во-вторых, историческая обстановка. И в-третьих, богословская обстановка. Давайте вначале обратимся к вопросу авторства книги «Деяний». Как и все Писание, книга «Деяний» богодухновенна. Но осознание ее божественного авторства не уменьшает нашего интереса к писавшим ее людям. Святой Дух сохранил изначальные тексты Писаний без ошибок, но при этом Он действовал через личностные качества, жизненный опыт и намерения священнописателей. Автором книги «Деяний» традиционно считается апостол Лука, написавший Третье Евангелие. Но ни в этом Евангелии, ни в «Деяниях» имя автора не называется прямо. Поэтому мы рассмотрим причины, по которым авторство приписывается Луке. Мы исследуем авторство книги «Деяний» в трех ракурсах. Во-первых, сравним эту книгу с Евангелием от Луки. Во-вторых, изучим историю ранней церкви и ее свидетельство об авторе книги «Деяний». А в-третьих, коснемся других аспектов Нового Завета, указывающих, что «Деяния» написал именно Лука. Итак, посмотрим сначала, что мы можем узнать об авторе «Деяний» из Евангелия от Луки. Сопоставляя книгу «Деяний» с Третьим Евангелием, мы находим следующие доводы в пользу того, что они написаны одним человеком. С одной стороны, об этом достаточно определенно сообщается в самих книгах, и, с другой стороны, об этом косвенно свидетельствует их стиль и содержание. Во вступлении к книге «Деяний» мы читаем: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала». Деяние 1.1. Здесь автор упоминает первую книгу, то есть «Деяния» являются по меньшей мере второй его книгой. Он также говорит, что написал ее человеку по имени Феофил. А теперь послушайте вступительные слова к Евангелию. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Лука 1.1.4. Снова автор обращается к человеку по имени Феофил. Однако он не упоминает о другой книге. И книга Деяний, и третье Евангелие адресованы Феофилу. Но в книге Деяний есть упоминание о предыдущей книге. Эти факты служат веским доказательством того, что автор книг написал по меньшей мере два произведения, первым из которых было Евангелие от Луки, а вторым — книга Деяний. Действительно, в древности именно так и поступали писатели, создавая произведения в двух частях. Иосиф Флавий, например, написал двухтомный труд о древности иудейского народа или против Апиона, обеим книгам которого предпослал сходные вступления. Кроме этих явных, есть и соответствия, менее очевидные, указывающие на общее авторство двух книг. Многие исследователи Нового Завета указывали на черты сходства между этими книгами, бесспорно свидетельствующие о том, что их автором был один человек. Назовем эти черты. Как указывает автор Евангелия от Луки, он изучил множество источников и составил упорядоченные повествования для Феофила. Неудивительно поэтому, что многие богословы отмечают сходство стиля повествования и его формы между Евангелием от Луки и книгой Деяний. Книги сходны по структуре и композиции. Повествование изложено эпизодами. Обе книги примерно одинакового объема. Каждая вмещается в свиток обычной длины. Кроме того, обе книги описывают примерно одинаковый временной период, приблизительно равное число лет. Евангелие и Деяния связаны и тематическим сходством. Например, кульминацию евангельской истории составляет путь Иисуса к аресту, суд, страдания, смерть и победа в Иерусалиме, столице иудаизма и еврейского государства. Подобным образом книга Деяний достигает высшей точки в путешествии апостола Павла в Рим, начиная с его ареста, суда, страданий и заканчивая его победоносным свидетельством о Христе в столице мировой империи. Также эти книги составляют неразрывное повествование. В книге Деяний исполняются надежды, высказанные в Евангелии от Луки. Например, в начале Евангелия верный Симеон провозглашает, что Христос станет светом язычникам. «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Лука 2.30-32. Служение Иисуса в Евангелии от Луки объясняет, как Божье спасение и обетование исполнилось для Израиля. А в книге Деяний мы видим, что спасение Божье стало светом откровения и для язычников. Эти и другие черты сходства указывают на одно и то же видение истории искупления, на одно и то же понимание замысла и веры. Таким образом, сходство обеих книг подтверждает, что их автор — один и тот же человек. Теперь мы рассмотрим свидетельства из истории ранней церкви, подтверждающие единое авторство двух книг. Со II по IV века нашей эры церковь свидетельствовала, что автором обеих книг, Евангелия и Деяний, был именно Лука, спутник апостола Павла. Рассматривая имеющиеся данные, мы, во-первых, обратимся к ранним рукописям Библии и о Библии, и, во-вторых, посмотрим, что об авторстве Луки писали служители ранней церкви. Итак, исследуем свидетельства древних документов. Один из древнейших документов, обозначенный папирус 75, был обнаружен в 1952 году в Египте. Он написан на папирусе и содержит некоторые из наиболее ранних новозаветных данных. Эта копия Евангелий сделана примерно в 175-200 годах и включает крупные разделы Евангелия от Луки и Евангелия от Иоанна, а также пояснения к ним. В конце Евангелия от Луки написано «Евангелион ката Лукан», то есть «Евангелие от Луки», а в конце Евангелия от Иоанна «Евангелион ката Иоаннан». Примечание недвусмысленно указывает, что предшествующий текст определялся именно как соответствующие Евангелие. Этот ранний документ свидетельствует, что с древнейших времен Лука считался автором третьего Евангелия и, соответственно, книги Деяний. Другой документ, канон Муратории, датируемый 170-180 годами, считается наиболее ранним перечнем новозаветных книг, которые ранняя церковь считала каноническими. Подтверждая авторство Луки, этот документ ясно указывает на него как на автора также книги Деяний. В строках 34-36 мы читаем: «Более того, деяния всех апостолов были описаны в одной книге. Лука собрал события, свидетелем которых был». Согласно этим словам, во II веке общепринятым было мнение, что книгу Деяний написал Лука, очевидец, по меньшей мере, некоторых из описанных в ней событий. Третий документ, так называемый «Пролог против Маркиона», вступление к третьему Евангелию, написанное около 160-180 годов, говорит об авторстве этого Евангелия и книги Деяний следующее. Лука, движимый Святым Духом, составил это Евангелие. А затем тот же Лука написал «Деяния апостолов». О том, что автором третьего Евангелия и книги Деяний был Лука, свидетельствуют не только древние манускрипты, но и служители ранней церкви. Ириней Леонский, один из отцов церкви, живший примерно со 130 по 202 годы, считал автором третьего Евангелия Луку. В своем труде, известном под коротким названием против ересей. Книга 3, глава 1, раздел 1. Он пишет. Также Лука, спутник Павла, записал в книгу Евангелие, которое он проповедовал. Имеется в виду книга Деяний, в которой записано Евангелие, проповеданное Павлом. Мнение Иринея важно для нас, потому что, по достоверным историческим данным, ему было известно из первых рук, что автором книги Деяний был Лука. Климент Александрийский, живший в годы 150-215, также говорит о Луке, как об авторе Деяний. В своем сочинении «Строматы» — узорчатые ковры. Он пишет, «Лука в «Деяниях апостолов» рассказывает, как Павел сказал «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Книга 5.12. Тертуллиан, который жил со 155-го, по 230-й годы в своем труде против Маркиона, пишет. «Итак, из апостолов первыми привили нам веру Иоанн и Матфей, Лука и Марк затем обновили ее». Книга 4.2. Он прямо называет Луку автором третьего Евангелия. И, наконец, Евсевий Кесарийский, отец церковной истории, говорит о Луке как об авторе Деяний. Вот что он пишет в своей церковной истории. 323-325. Лука в Деяниях упоминает перепись. Книга 1.5.3. Не только эти положительные свидетельства доказывают, что Третье Евангелие и Книга Деяний действительно написаны Лукой. Удивительно, что хотя Лука не считался апостолом, нигде в источниках не говорится, что автором этих книг может быть кто-то другой. То есть у нас есть все основания считать, что их авторство не было приписано Луке, а было просто ранней церковью передано как истина. Именно Лука написал обе книги. Итак, мы убедились, что существуют веские доводы в пользу мнения, что книга Деяний и Третье Евангелие принадлежат одному автору, и что ранняя церковь считала этим автором Луку. Давайте посмотрим, что можно узнать о Луке из других книг Нового Завета. Мы подойдем к этому следующим образом. Во-первых, отметим, какая информация об авторе этих двух книг есть в Новом Завете. Во-вторых, мы сопоставим ее с тем, что нам о Луке уже известно. Как мы отмечали, автор книги Деяний не назвал своего имени. Ясно, что он не считал необходимым представляться своему покровителю Феофилу. Он просто говорит «рассудилось и мне по порядку описать тебе». Лука 1.3. «И первую книгу написал я к тебе, Феофил». Деяния 1.1. Автор был уверен, что покровитель знает, кто к нему обращается. Феофилу, конечно, все было понятно. Вопросы появились у современных читателей. Однако некоторые сведения об авторе двух книг мы в Новом Завете находим. Во-первых, он не был апостолом. По всей вероятности, он пришел к вере после вознесения Христа на небеса. Послушайте, что сказано в Евангелии от Луки 1, 1:2. Мы читаем. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова. Лука 1:1-2. Когда автор говорит, что свидетельства о событиях жизни Иисуса были переданы ему, он тем самым указывает, что он не был их очевидцем. Во-вторых, стиль книги Деяний и Евангелия от Луки свидетельствует, что их автор был высокообразованным человеком. Многие из новозаветных книг написаны простым и безыскусным греческим языком, однако Евангелие от Луки и Деяния изложены языком более утонченным. В-третьих, во второй половине книги Деяний говорится, что автор был одним из спутников Павла в его миссионерских путешествиях. Способ повествования 16 главы меняется. Автор говорит от первого лица, используя местоимение «мы» и «нас», например, 16:1-17, 20:5-15, 21:1-18, 27:1-28:16. Отсюда мы узнаем, что автор Деяний сопровождал Павла в его более поздних миссионерских путешествиях и на пути из Кесарии Палестинской в Рим. Теперь давайте сопоставим сказанное об авторе с тем, что нам известно о Луке. Об авторе двух книг мы знаем следующее. Он не был апостолом. Судя по всему, он был образованным человеком. Он был спутником Павла в путешествиях. Подходит ли это к Луке? Во-первых, Лука не был апостолом. Апостолы исполняли в церкви особую роль. Уполномоченные Христом, они заложили основы церкви и упрочивали ее, защищая от заблуждений и бед. Согласно Деяний 1:21-22, апостолы обязательно должны были быть научены самим Иисусом. Но Лука не встречался с Иисусом лично и на апостольские полномочия не претендовал. Он был только верным товарищем и спутником Павла. Он просто служил апостолу, который назвал его своим сотрудником. Филимону 24. Во-вторых, Лука, по всей вероятности, был хорошо образован. Мы знаем это из послания к Колоссянам 4:14, где Павел называет Луку врачом. Во времена Нового Завета медицина не изучалась, как сегодня, но требовала особых умений и способностей. В-третьих, Лука был спутником апостола Павла. Апостол сам рассказывает об их совместных путешествиях в нескольких посланиях: Колоссянам 4:14, 2 Тимофею 4:11, Филимону 24. Мы можем сделать следующее заключение об авторе книги Деяний. Многочисленные исторические факты свидетельствуют, что ее написал Лука. Эта книга и третье Евангелие написаны одним человеком. Ранняя церковь последовательно называет их автором Луку. Это подтверждается и данными Нового Завета. Таким образом, у нас есть все основания полагать, что именно Лука был автором третьего Евангелия и книги Деяний. Также мы не должны забывать, что Лука имел прекрасную возможность узнать о событиях, которые он описывал, из первых рук. Мы рассмотрели вопросы авторства книг. Узнали, в какое время и для кого писал Лука, а теперь обратимся к исторической обстановке в период написания книги «Деяний». Когда Лука ее написал? И кому он предназначал свою книгу? Исследуя обстоятельства написания книги «Деяний», мы затронем следующие темы. Во-первых, попробуем установить дату написания. Когда Лука написал «Деяния»? Во-вторых, поговорим о первых читателях книги. И в-третьих, мы рассмотрим социальную обстановку того времени. Это поможет нам разобраться, действительно ли Лука имел непосредственное отношение к описанным событиям, а также лучше понять, какое влияние произвела благая весть в первом веке. Итак, время написания книги. По этому вопросу у историков Нового Завета существуют разные точки зрения, но можно выделить две основные. Часть ученых считает, что Лука написал книгу «Деяний» после 70-го года, когда был разрушен Иерусалимский храм. Другие же говорят, что он написал ее до разрушения храма. Трагедия 70-го года сыграла в иудейской истории ключевую роль, поэтому разные мнения имеет смысл рассматривать в свете этих событий. Сначала мы рассмотрим возможность написания «Деяний» после 70-го года нашей эры. Сторонники этой точки зрения исходят из нескольких соображений. Во-первых, они говорят, что ранняя церковь изображается слишком позитивно. Это оптимистическое изображение указывает, что книга «Деяний» не могла быть написана раньше, чем в 80-е-90-е годы. Они считают, что для столь ностальгического отношения к ранней церкви было необходимо, чтобы после самих событий прошли годы. Но эта точка зрения не учитывает серьезного подхода автора книги ко всевозможным проблемам как внутри, так и вне церкви. Сторонники идеи позднего написания исходят прежде всего из того факта, что, по их мнению, в некоторых местах книга «Деяний» опирается на исторические труды Иосифа Флавия. Труды Флавия были написаны не ранее 79-го года нашей эры и стали широко известны только после 85-го года. Вот почему получается, что книга «Деяний» могла быть написана не ранее 79-го года, а, возможно, даже позже 85-го. Приверженцы этой теории указывают на множество взаимосвязей между деяниями и трудами Флавия. Мы коснемся четырех из них. Во-первых, книга «Деяний» 5.36 говорит о Февде, еврейском бунтовщике, который, возможно, подразумевается в иудейских древностях. Книга 20, раздел 97. Во-вторых, в книге «Деяний» 5.37 упоминается другой еврейский бунтовщик, Иуда Галилеянин, о котором говорит Флавий в «Иудейских войнах» 2.117-118 и в «Иудейских древностях» книга 18, разделы с 1 по 8. В-третьих, возмутитель, названный египтянином в книге «Деяний» 21.38, может подразумеваться у Флавия в «Иудейских войнах» 2.261-263, и в иудейских древностях. Книга 20, раздел 171. И в-четвертых, многие толкователи приводят аргумент, что на иудейские древности 19.343-352 опирается описание смерти Ирода в книге Деяний 12.19.23. Несмотря на то, что этой теории придерживаются очень многие, нужно отметить, параллели между книгой Деяний и трудами Флавия вовсе не доказывают, что ее автор опирался на Флавия. Фактически автор книги Деяний описывает события иначе, чем Флавий. Поэтому более вероятно, что и тот, и другой воссоздавали широко известные исторические события независимо друг от друга, опираясь на общие источники. Поскольку упомянутые ими люди были достаточно известными историческими фигурами, нас не должно удивлять, что они упоминаются у нескольких авторов. Кроме того, в случае с Февдой мы имеем дело с очень распространенным именем, и речь могла идти о разных людях. Другие ученые считают, что деяния были написаны раньше разрушения храма в 70-м году нашей эры. Существует множество доводов в пользу этой точки зрения, но в целях урока мы ограничимся рассмотрением последнего эпизода книги Деяний. Вот что пишет Лука об апостоле Павле в последних двух стихах своей книги. Деяния 28:30-31. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Этим фактом Лука завершает свое повествование. Находясь под домашним арестом в Риме, апостол открыто проповедовал благую весть. Такое окончание книги дает основание считать, что она была написана до 70-го года. Во-первых, Лука ничего не упоминает о чрезвычайном событии, имевшем место в 64-м году нашей эры. Тогда император Нерон обвинил христиан в поджоге Рима и воздвиг на них гонения. Было бы очень странно, что Лука умолчал об этом, если бы он писал свою книгу позже этих событий. Во-вторых, считается, что апостол Павел умер мученической смертью в период гонений на церковь в правлении Нерона, вероятно, в 65-м году или несколько позднее. Если бы книга Деяний была написана после его смерти, Лука, безусловно, рассказал бы о мученичестве Павла, одного из главных героев своей книги. В-третьих, когда иудейский храм в Иерусалиме был разрушен в 70-м году, это оказало значительное влияние на отношения между иудеями и язычниками в церкви. Книга Деяний во многих отрывках заостряет внимание на этих отношениях, поэтому маловероятно, чтобы автор Деяний не отметил бы разрушение храма, если бы оно уже произошло. В свете изложенных фактов наиболее обоснованным представляется вывод, что Лука завершил книгу Деяний примерно ко времени заключения Павла в Риме и его служения там с 60 по 62 годы. Это последнее, о чем рассказывается в книге. Исходя из более ранней даты написания Деяний, мы обратимся ко второму аспекту обстоятельств ее написания, к первым читателям книги. Чтобы понять деяния, нужно обязательно знать, к кому обращался их автор. Мы рассмотрим вопрос о первых читателях книги с двух сторон. Во-первых, книга посвящена Феофилу. Во-вторых, она, вероятно, предназначалась более широкой аудитории. Итак, начнем с того, что первым читателем Луки был Феофил. Из вступления становится ясно, что Феофил был покровителем Луки, который и поручил ему написать книгу. Ему Лука посвятил свои труды. Лука 1.3 и Деяния 1.1. Кроме того, Лука называет Феофила достопочтенным, греческой кратистой, Лука 1.3, выказывая уважение к нему. Эти слова многие исследователи истолковывают в том смысле, что Феофил был покровителем состоятельным и обеспечивал Луку средствами к жизни, пока тот писал Евангелие и Деяния. Однако отношения между Лукой и Феофилом не столь однозначны и не объясняются простым меценатством. Читая Евангелие и Деяния, Феофил стал учеником Луки. И такая сторона их отношений проявляется во вступлении к Евангелию от Луки. Мы читаем в первой главе, стихи 3-4. «Рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Согласно этому отрывку, частично книга Луки предназначалась для того, чтобы Феофил удостоверился в учении, которое узнал. Проще говоря, Лука писал наставление Феофилу. Итак, мы убедились, что первым читателем книги был Феофил, которого Лука упоминает в ней совершенно определенно. Теперь разберемся, кому еще предназначалась книга. Из Нового Завета мы знаем, что в первом веке церковь переживала различные трудности, о которых Лука говорил в Деяниях. Он рассказал о трениях между обращенными из иудеев и из язычников, о разделениях между учениками разных апостолов и учителей. В своем повествовании Лука также затронул доктринальные заблуждения, привнесенные в церковь лжеучителями. Кроме того, он говорил о конфликте между церковью и гражданскими властями и затронул вопросы, волновавшие женщин и бедняков. Лука описал гонения, страдания, заключение верующих в тюрьму. Он говорил об этих проблемах учения, морали и практической жизни, поскольку именно с ними церковь имела дело в первые десятилетия своего существования. Поскольку Лука написал Деяния, чтобы осветить очень широкий спектр вопросов, разумно предполагать, что он предназначал свою книгу разным слоям верующих. Он хотел помочь и лично Феофилу, и всей церкви противостоять испытаниям. Мы поговорили о времени написания книги и о ее первых читателях, и теперь можем перейти к третьей интересующей нас теме. Это социальная обстановка, в которой трудился Лука. Каким был мир, в котором он писал Деяния? разобравшись в том, какие социальные силы действовали во времена Луки, мы глубже поймем многочисленные аспекты книги. Социальный контекст жизни церкви первого века мы рассмотрим с двух сторон. Это время, во-первых, правления Римской империи, и, во-вторых, новых отношений между церковью и иудеями. Итак, сначала поговорим о власти Рима. К тому времени, когда Лука писал книгу «Деяний», Римская империя покорила и контролировала все Средиземноморье. Она включила в свои границы Британию, Северную Африку, часть Азии. Во времена ранней церкви империя продолжала расширяться, присоединяя к своим владениям все новые территории и народы. Таким образом, Римская империя оказывала значительное влияние на все аспекты жизни общества, насаждая свои ценности и мировоззрение. Несомненно, самым значительным было политико-экономическое влияние. Задача его состояла в том, чтобы обеспечить порядок в империи, удерживая местные власти под жестким контролем. Покоренным народам позволялась некоторая автономия, но местные власти часто переформировывались и всегда подчинялись Риму. Например, в книге «Деяний» упомянуты два римских губернатора Кесарии — Феликс и Фест. Они из Кесарии правили всей Иудеей. Их обязанностью было не только следить за сбором налогов, но и поддерживать мир и порядок в подчиненной им области Римской империи. Кроме того, воздействие оказывалось через интеграцию римских граждан в местное население. Уходящим в отставку легионерам часто предлагалась земля на покоренных территориях. Таким образом, по всей территории империи образовывались колонии верных римских граждан. Так римская система ценностей влияла на общественную жизнь, как официальную, так и повседневную. Вот почему в книге «Деяний» время от времени упоминаются «люди из Рима». Мы читаем, как на Пятидесятницу пришли из Рима иудеи и прозелиты. Деяния 2.10. Большую роль в распространении благой вести сыграл богобоязненный римский сотник Корнилий. Деяния 10. Влияние на местную культуру оказывало также строительство римлянами дорог, архитектурных сооружений, мест для общих собраний. Этот аспект римского правления поясняет, как Павел и другие благовестники могли так свободно и безопасно передвигаться по империи. Апостолы также использовали места общественных собраний для проповеди Евангелия. Но наиболее важное значение для ранней церкви имело религиозное воздействие Рима на покоренные народы. В то время, когда Лука писал «Деяния», империю возглавлял один человек — Кесарь. Император или Кесарь считался не только господином своей страны, но и спасителем, по-гречески «сотер». Пропагандировалась идея, что кесарь избавляет свой народ от хаоса и тьмы. И, расширяя свои границы, империя представляла это как освобождение народов от тирании местных царей и распространение великодушного правления Рима. Обычно покоренным народам разрешалось сохранить свои религиозные практики. Однако они должны были признать верховенство кесаря и традиционных римских богов. В первом веке иудеи и христиане во многих отношениях были верными подданными Рима, за исключением того, что они отказывались признавать верховенство его религии. Вот почему Римская империя определила веру иудеев как «religio licita», или «дозволенное верование», и была довольно терпимой к христианской вере, хотя и угнетала обе группы. Контролируя правительство, население, общественные работы и религию, Рим стремился распространить свое влияние повсеместно. Мы рассмотрели социальный контекст книги «Деяний» в связи с влиянием Римской империи. А теперь обратимся к следующему ключевому аспекту социальной обстановки, в которой писал Лука. Это отношение между неверующими иудеями и ранней христианской церковью. Мы рассмотрим отношения между иудеями и ранней церковью с двух сторон. Сначала отметим глубокую взаимосвязь между ними, а потом отметим серьезные расхождения. Итак, что связывало эти две группы? Раннюю христианскую церковь объединяла с иудейским народом общее наследие. Это совершенно ясно, но в современном мире нам нередко приходится напоминать себе тот факт, что Иисус был евреем, что евреями были апостолы, и что ранняя церковь большей частью состояла из обращенных иудеев. И поэтому неудивительно, что в ранней церкви верность обетованному иудейскому Мессии в определенной степени предполагала и преданность иудаизму. Согласно книге «Деяний», верующие посещали храмовое богослужение, встречались в синагогах, чтобы слушать Писание, и уделяли внимание многим иудейским обычаям. Например, вот что говорит Павел: «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Деяния 13:32. Называя иудейских патриархов отцами, а себя, христиан, их детьми, Павел и его спутники отождествляли себя с иудеями в синагоге. Более того, ранняя церковь и иудейская община хранили верность одним и тем же писаниям. В книге «Деяний» христиане постоянно обращались к писаниям, провозглашая благую весть иудеям. Вот как, по словам Луки, это делает Павел, проповедуя иудеям Христа на основе писаний. Деяния 17:1-3. «Они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус». Кроме того, глубокая связь между христианством и иудаизмом сказалась на отношениях между иудейскими властями и ранней церковью. Согласно книге «Деяний», дерзновение, с которым ранняя церковь проповедовала Евангелие Христа, нередко приводило к конфликтам с иудейскими властями. Но, насколько это было возможно, первые христиане стремились признавать иудейские власти и противились им лишь тогда, когда те требовали нарушать Божьи заповеди. Но, несмотря на тесную взаимосвязь между иудеями и ранней церковью, между ними были и значительные различия. Прежде всего, христиане и неверующие евреи по-разному понимали личность и деяния Христа. Церковь провозглашала, что Иисус есть Мессия, который, воскреснув из мертвых, победил смерть и восстанавливает все творение. Но неверующие иудеи считали невозможным, чтобы человек, распятый как преступник, мог быть обещанным Мессией. Раскол по этому вопросу между христианами и евреями, нехристианами, сохраняется и по сей день. Во-вторых, хотя церковь и иудейские руководители признавали авторитетность иудейских писаний, тем не менее они яростно спорили об их толковании, прежде всего в том, что касалось Иисуса Христа. Ранняя церковь была убеждена, что надежды иудейских писаний на пришествие Мессии исполнилось в Иисусе. Неверующие же евреи отвергали такое их понимание. В иудаизме было много различных течений, но большинство из них считали невозможным согласиться, что ветхозаветные обетования исполнились в Иисусе. В-третьих, иудеи первого века и ранняя церковь по-разному относились к язычникам. С одной стороны, законопослушные евреи с язычниками не общались. С другой стороны, прозелиты из язычников обращались в иудаизм, но для этого требовалось пройти обряды посвящения, включая крещение и обрезание, и соблюдать иудейские традиции. Многих необрезанных язычников явно привлекал иудаизм и его этическое учение. Они присоединялись к местным иудейским синагогам и назывались «чтущими Бога». Богобоязненных уважали больше, чем прочих язычников, однако они не были полноправными членами иудейской общины. Поначалу таким же было отношение к язычникам и христиан из евреев, но постепенно они осознали, что язычники, которые последовали за Христом в христианской церкви, должны иметь полноправный статус. В свете нового откровения от Святого Духа ранняя церковь определила, что исповедание веры в Христа и крещение достаточно для членства в христианской церкви. Таким образом, апостолы провозглашали Христа как Господа и иудеям, и язычникам, равно принимая от одних и других дары и служение растущей церкви. Они понимали, что в принятии язычников исполняются ветхозаветные пророчества Божьего Царства и надежды, которые Бог даровал своему народу. Неудивительно, что эта точка зрения была причиной многочисленных столкновений неверующих иудеев с христианами. Таким образом, мы узнали о времени, когда писал Лука, о первых читателях, к которым он обращался, и о социальной обстановке, в которой он писал. Это поможет нам при изучении книги Деяний. Мы лучше поймем те вопросы, которые ставил автор, ответы, которые давал на них, и сможем применить это знание в нашей жизни. Мы с вами рассмотрели историческую обстановку того времени, когда была написана книга Деяний, и вопрос ее авторства. А теперь приступим к третьей теме урока. Это богословское основание, предыстория книги. Читая книгу «Деяний», мы задумываемся над многими богословскими вопросами. Где Лука усвоил свои богословские взгляды? Как он выбирал, о чем писать, а чего не касаться? Какими общими принципами он руководствовался? Ответить на эти вопросы поможет исследование истории самого Луки. Наше исследование будет состоять из трех частей. Во-первых, мы посмотрим, как Ветхий Завет определил взгляды Луки в целом. Во-вторых, мы поговорим о том, как на его богословие повлияло его представление о Царстве Божьем. В-третьих, мы посмотрим, как первая из написанных Лукой книг, Евангелие, помогает нам лучше понять смысл книги Деяний. Итак, начнем с исследования ветхозаветных оснований книги Деяний. Писания Ветхого Завета повлияли на Луку по меньшей мере в двух отношениях. На него воздействовало ветхозаветное понимание, во-первых, истории в общем, а во-вторых, истории Израиля в частности. Какое значение для богословия Луки имело ветхозаветное представление истории в общем? Христианский философ и ученый XVII века Блез Паскаль в своем труде «Мысли» назвал три великие истины, которые человечество признавало на протяжении всей своей истории. Первое — это слава и красота творения, всепроникающее прекрасное, так как таким мир создал Бог. Второе — это несоответствие между изначальным совершенством и современным поврежденным состоянием творения. И третья истина, о которой говорил Паскаль, — это искупление, надежда на то, что когда-то это противоречие будет разрешено. Мысли Паскаля согласуются с тем, как Ветхий Завет представляет историю, состоящей из трех эпох. Это сотворение мира, грехопадение и искупление. Такое понимание истории отражает и книга Деяний. Возьмем эпоху творения. Первая глава книги Бытия говорит, что по замыслу Божьему мир должен был стать продолжением небесного Божьего Царства. Бог придал вселенной порядок, создал рай в Эдеме, поместил туда человека, сотворенного по его образу, и повелел ему размножаться и править творением, начиная с Эдема и до пределов земли. То есть Бог приготовил все, чтобы царство его распространялось по земле. В книге Деяний неоднократно отражается понимание этой ветхозаветной идеи. Например, апостолы Иоанн и Петр указывают, что мироздание есть свидетельство Божьей власти над землей. Деяния 4:24-30. Павел и Варнава говорят, что творение — это основа Божьей власти над народами. Деяния 14:15-17. Стефан подчеркивает, что Бог создал вселенную как подножие своего престола. 7:49. Вот что говорит Павел Афининам. Деяния 17:24-27. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас? Согласно этому отрывку, благовестие Павла исходит из творения. Бог есть Создатель мира и всего в нем. Он придал мирозданию такой порядок, чтобы люди искали Его, стремились к Нему и находили Его. Благовестие Павла соответствует изначальному Божьему замыслу. Включив эти подробности в книгу Деяний, Лука подчеркивает, что понимание творения сыграло важную роль в его понимании ранней церкви. Подобным образом, важное значение для Луки имела и тема грехопадения, которую он также отразил в книге Деяний. Как рассказывает третья глава Бытия, после сотворения Адам и Ева восстали против Бога. Последствия их бунта были очень серьезными. Согласно Ветхому Завету, человек в этом мире играет настолько важную роль, что грехопадение, означавшее для него самого смерть, навлекло проклятие на все творение. О гибельных последствиях греха Лука говорит во многих отрывках книги Деяний. Мы находим ссылки на грехопадение в проповедях Петра, Деяния 2.38 и 3.19, в выступлении апостолов перед Синедрионом, Деяния 5.29-32, в обращении Павла к старейшинам в Эфесе, Деяния 20.18-35, и в речи Павла перед царем Агриппой, Деяния 26.20. Книга Деяний неоднократно показывает, что грехопадение негативно сказалось на всех аспектах творения: материальный мир, экономика и политика, и даже сама церковь страдают от последствий греха. К счастью, как указывает книга Деяний, Лука придерживался ветхозаветного учения не только о сотворении и грехопадении. Он признавал как истину все сказанное в Ветхом Завете об искуплении. Лука знал, что грех нанес человеку и всему мирозданию ужасный ущерб, однако верил и в то, что Бог не оставил мир без надежды. Ветхий Завет учит, что Бог спасает людей от проклятия греха с того времени, как грех вошел в мир. И более того, ветхозаветные пророки предвещают, что когда-то Бог полностью избавит мир от греха и проклятия. В книге Деяний Лука много раз свидетельствует о своей уверенности в том, что мир будет искуплен через спасительное деяние Христа. Эта тема красной нитью проходит через всю его книгу. Мы читаем об искуплении, например, в проповеди Петра 2.21.40, в выступлении апостолов перед Синедрионом 5.29.32, в обращении ангела к Корнилию 11.14, в речи Павла в синагоге в Антиохии Писидийской 13.23, в словах Петра на Иерусалимском совете 15.7.11 и в словах Павла и Силы темничному стражу в Филиппах 16.30.31. Таким образом, читая книгу Деяний, мы осознаем, что писавший ее Лука находился под сильнейшим влиянием ветхозаветного понимания всемирной истории. Именно поэтому он отразил в ней события первого века, которые являются частью общей большой картины сотворения мира, грехопадения и искупления во Христе. Сейчас, рассмотрев ветхозаветное видение истории вообще, мы можем обратиться к истории Израиля в частности и к тому, как повествование Луки связано с историей именно этого народа. В книге «Деяний Лука» в большой мере основывался на истории Израиля. Мы остановимся лишь на трех событиях. Это Божье избрание Авраама, исход из Египта при Моисее и установление правящей династии Давида. Во-первых, посмотрим, какое значение для Луки имело избрание Богом Авраама. В книге «Бытия», глава 12, стихи с 1 по 3, мы читаем, что Авраам должен был стать отцом особого народа. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Согласно этим словам, Бог призвал Авраама в землю обетованную по двум ключевым причинам. С одной стороны, от Авраама должен был произойти великий народ, он должен был получить известность и множество благословений духовных и материальных. Божье благословение Аврааму и его потомкам должны были показать, что даже в падшем мире есть надежда на спасение в Боге. С другой стороны, Божий призыв означал значительно больше, чем могли получить Авраам и его потомки. Через Авраама благословение должно было распространиться на все народы земли. Авраам и его род становились проводниками Божьих благословений всем семьям. Такой двойной смысл избрания Авраама является основой подхода Луки. С одной стороны, он часто упоминает о том, что спасение во Христе достигло евреев, потомков Авраама, и явилось исполнением Божьего обетования патриарху. С другой стороны, Лука говорит, что христиане, евреи, принесли Евангелие Иисуса Христа языческим народам. Снова и снова он рассказывает о благовествовании Филиппа, Петра, Павла и Варнавы, которое тоже было осуществлением Божьих обещаний Аврааму. Также в книге «Деяний» Лука показывает, что он понимал связь между Моисеем и христианской церковью. Как посланный Богом Избавитель, Моисей вывел Израиль из египетского рабства, передал народу Божий закон и указал на ответственность за его исполнение, и в этом самом законе Моисей предсказал, что однажды Бог пришлет другого пророка, как он, который избавит народ от рабства греху. И, как подчеркивает Лука в книге «Деяний», этот, подобный Моисею, пророк — это Иисус. Послушайте, какие слова Стефана Лука записал в «Деяниях», глава 7, стихи 37-39. «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня». Его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту». Как понимал Стефан, Иисус и был тем пророком, о котором говорил Моисей. Следовательно, отвергнуть Иисуса означало отвергнуть Моисея и закон, подобно древним израильтянам. Истинная же преданность Моисею и закону равнозначна преданности Иисусу Христу. Обратите внимание, как в Деяниях 28-23 Лука обобщил благовестие Павла. Он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Для Павла и ранней церкви принятие Моисея и закона было основополагающим для веры в Христа. Именно эту точку зрения Лука отразил в книге Деяний. И, наконец, Лука исходил из ветхозаветной истории рода Давидова. Едва ли для него была более важная тема, чем утверждение дома Давида и его вечного правления над Израилем. К тому времени, как древний Израиль вырос в сильное государство, Бог избрал род Давида для управления его народом. Но Ветхий Завет предвещает и те времена, когда Божье правление через род Давидов распространится на всю землю. Как мы читаем в Псалме 71 стихи 8-17, «Сын Давидов будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли, и благословятся в нем племена, все народы ублажат его». Согласно этим словам, Авраам станет благословением для человечества через своего потомка Давида. Но не сам Давид исполнит это. Царем станет один из его потомков, который распространит свое царство мира и благодати над всей землей. На этой надежде Лука и основал свое повествование. Он знал, что Иисус был сыном Давидовым и царственным владыкой Божьего царства, который через церковь распространит свое правление от Иерусалима до концов земли. Например, вот что говорит Иаков на Иерусалимском совете. «Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его». Здесь Иаков ссылается на слова пророка Амоса 9:11-12, который предсказывает восстановление и распространение царства Давида на языческие народы. И, как понимал Иаков, благовествование среди язычников и было исполнением ветхозаветных надежд. Лука говорит своим читателям, что Иисус и есть наследник обетований, данных Аврааму, пророк, подобный Моисею, и царь, завершающий династию Давида. Иисус воссел на свой престол и завоевывает мир через провозглашение благой вести, через рост церкви он расширяет царство спасения от Иерусалима до краев земли, как предвещал Ветхий Завет. Увидев, как Лука опирается на Ветхий Завет, мы можем перейти к воздействию на богословие книги Деяний идеи мессианского Божьего Царства. Наше исследование Царства Божьего будет состоять из трех частей. Во-первых, мы поговорим об иудейском мессианском богословии первого века. Во-вторых, о богословии Иоанна Крестителя. И в-третьих, мы сопоставим эти взгляды с христианским мессианским богословием, которое излагает Лука. Начнем с еврейского богословия. После того, как были написаны последние книги Ветхого Завета в V веке до нашей эры, Израиль вступил в эпоху духовной тьмы. Сотни лет большинство израильтян жили за пределами земли обетованной, а те, кто оставались в ней, страдали от гнета правителей-язычников. Сначала это были вавилоняне, затем мидоперсы, потом греки и, наконец, римляне. И вследствие этих долгих страданий надежда на освободителя, Мессию, которого пришлет Бог, стала главным мотивом иудейского богословия. Эти иудейские надежды на Мессию принимали разные выражения. Например, зелоты считали, что Бог хочет, чтобы сам Израиль начал эпоху Мессии через восстание против римского владычества. Различные апокалипсические группы верили, что Бог вмешается сверхъестественным образом, уничтожит врагов и сделает свой народ победителем. Были также номисты, как фарисеи и саддукеи, которые были уверены, что Бог вмешается только тогда, когда Израиль будет послушен закону. Все эти точки зрения были известны Луке, который много лет провел в Палестине среди иудейских богословов. Несколько раз в книге «Деяний» он говорил, что многие евреи не принимали христианского понимания мессианского царства. Значимым для этих неодинаковых иудейских богословских позиций Лука считал служение Иоанна Крестителя. Как из Евангелия от Луки, так и из книги «Деяний» ясно, что Иоанн Креститель призывал к истинному покаянию и благовествовал о том, что вскоре придет Мессия, который установит Божье Царство на земле. Более того, он правильно определил, что Иисус и есть этот Мессия. Прочитаем из Евангелия от Луки 3:16-17. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Иоанн верно предсказал, что Мессия принесет благословение и очищение Святым Духом и также суд. Но он ошибался, считая, что все это свершится одновременно. Однако Иоанн не знал, что Мессия принесет спасение и суд поэтапно. Он думал, что все произойдет сразу. Позднее он был озадачен тем, что Иисус не исполняет всего, чего ожидали от Мессии иудейские богословы. Иоанна эти мысли настолько обеспокоили, что он даже послал к Иисусу учеников спросить, действительно ли он Мессия. Вот как рассказывает об этом Лука. Лука 7:20-23. «Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Отвечая на вопрос Иоанна, Иисус сослался на мессианские пророчества Исаии. Тем самым Он указал, что еще не завершил свой труд, но исполняет ветхозаветные пророчества постепенно. Иисус также ободрил Иоанна и призвал его не колебаться в вере из-за того, что его мессианский труд совершается постепенно. Иными словами, мессианское служение Иисуса отличалось от того, что ожидали евреи. Они ждали, что Мессия немедленно установит земное политическое правление и государство, подобное прежнему царству Давида. Но Иисус не намеревался установить такое царство во время своего земного служения. Рассмотрев иудейские мессианские представления и точку зрения Иоанна Крестителя, перейдем к христианскому пониманию Царства Божьего. В книгах Луки, как и в остальных книгах Нового Завета, христианское богословие основывается на благой вести или Евангелии. Новозаветное благовестие можно сформулировать таким образом. Благая весть — это объявление, что Царство Божье грядет на землю через личность и деяния Иисуса Мессии, и что оно распространяется вплоть до своего завершения вместе с тем, как Бог дает спасение тем, кто верой принимает Иисуса как Мессию. Здесь важно обратить внимание на два момента. С одной стороны, мы видим объективную сторону Евангелия. Царство Божье приходит на землю через личность и деяния Иисуса. Лука считал, что Иисус, как Мессия, начал заключительный этап установления Божьего Царства на земле, и что однажды Он вернется, чтобы завершить начатое. С другой стороны, евангельская весть имеет и более субъективный аспект. Оно распространяется вплоть до своего завершения по мере того, как Бог дает спасение тем, кто верой принимает Иисуса как Мессию. Царство Божье расширяется, когда благая весть касается сердец людей и сообщает им спасение, достигнутое Иисусом. В книге «Деяний» Лука обратил внимание на оба аспекта благой вести. С одной стороны, он подчеркнул реальность Божьего дела спасения во Христе. По его словам, Церковь провозгласила, что Иисус умер за грехи народа, что Он воскрес из мертвых, что Он правит одесную Отца и что Он вернется во славе. Вот какие слова Лука записал из речи Петра в день Пятидесятницы. Деяния 2:22-24. «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Обратим внимание, что Петр провозглашает Евангелие, включая объективные факты жизни, смерти и воскресения Мессии. С другой стороны, Лука указывает на субъективный аспект Евангелия. Неоднократно он подчеркивает, что людям необходимо лично принять Христову истину, чтобы она преобразила их жизнь. Например, он подчеркивает, что слушавшие проповедь Петра умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа. Деяния 2:37-38. Христианская благая весть трогает сердца. Она ведет не просто к осознанию фактов, но к искреннему, преображающему жизнь принятию Спасителя. Как мы уже отметили, в первом веке иудейские богословы считали, что Мессия немедленно установит свое правление. Однако Иисус и его апостолы учили, что царство Мессии расширяется постепенно, по мере роста церкви и внутренних изменений в людях. Это одна из причин, почему Лука уделил так много внимания обращению неверующих через благовестие. Он понимал, что это и есть способ распространения мессианского Божьего Царства по земле. Исследовав связь книги Деяний с Ветхим Заветом, мы можем подойти к ее связи с Евангелием от Луки. Читая книгу Деяний, мы должны помнить, что это вторая из двух книг, написанных Лукой для Феофила. Автор имел в виду, что их будут читать вместе сначала Евангелие, как первую часть его истории, а затем Деяния, вторую часть ее. И чтобы правильно воспринять книгу Деяний, необходимо учитывать, что она продолжает историю Евангелия. Евангелие готовит нас к пониманию смысла деяний. Мы сосредоточим внимание на теме, объединяющей книги, теме Божьего Царства. В Евангелии от Луки Иисус определяет модель и цель Царства и готовит апостолов продолжать его труд после его вознесения. В книге Деяний Иисус восходит на небо и поручает ученикам при помощи Святого Духа распространять Царство через благовестие. Посмотрим, как Евангелие от Луки подготавливает путь к дальнейшему созиданию Царства. Сначала мы посмотрим, как Иисус принес царство, а затем исследуем, как после его вознесения апостолы продолжают его распространять. Остановимся на деятельности Иисуса, явившего Божье царство. На протяжении всего Евангелия Лука говорит об Иисусе как о пророке, который провозгласил приход Божьего Царства, и как о царе, который установил царство практически, воссев на своем престоле. Иисус сам говорит и о первом, и о втором неоднократно. Рассмотрим два примера, когда Иисус упоминает об этом в ходе своего служения. С одной стороны, в начале своего служения Иисус произносит такие слова: «Благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Лука 4:43. Иисус говорит о цели своего прихода — объявить благую весть о том, что наступил заключительный этап установления Божьего Царства на земле. С другой стороны, ближе к концу земного служения, уже перед торжественным въездом в Иерусалим, когда его прославляли как царя, Иисус рассказывает притчу о 10 минах. Лука 19:12-27. В то время евреи ожидали, что царство настанет сразу и во всей полноте. Иисус же объясняет, что Он введет царство постепенно и поэтапно. Он начал установление его, но уйдет и завершит дело только когда вернется снова. Вот начало рассказа об этом. Лука 19:11-12. Иисус присовокупил притчу, ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». Происходит следующее. Иисус должен войти в Иерусалим, где его встретят как царя, однако он не хочет, чтобы люди ожидали, что он немедленно установит свое правление на земле. Нет, он уйдет надолго, чтобы занять должное положение, и когда-то в будущем вернется, чтобы править своим земным царством. Именно так и произошло. После триумфального входа в Иерусалим Иисус был арестован и казнен. Но Он воскрес из мертвых, вознесся на небеса и получил царство от Отца. И Он вернется, чтобы завершить установление Своего царства. Рассмотрев, как, согласно Евангелию, Иисус принес царство, обратимся ко второму вопросу. Какую роль играли апостолы в расширении царства благовестием? В ночь перед распятием Иисус поручил своим апостолам продолжать начатое им дело установления царства. Послушайте, что Он говорит им. Евангелие от Луки, 22:29-30. «Я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Иисус поручил им быть в Его царстве управителями и судьями. Им предстояло, полагаясь на Святого Духа, продолжать то, что начал Он, провозглашать Евангелие Царства и распространять его по всему миру. Таким образом, согласно Евангелию от Луки, Иисус принес Царство и поручил апостолам продолжать Его труд после Его вознесения. И здесь, где заканчивается Евангелие, начинает повествование книга Деяний. Лука рассказывает о том, как после воскресения и перед вознесением Иисус научал апостолов. Он делал это, Деяния 1:38, в продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И, собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Они спрашивали Его: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Снова Иисус говорит Своим последователям не ожидать немедленного установления Царства. Он подтверждает, что на апостолах лежит ответственность провозглашать благую весть по всему миру. Именно это делали апостолы в книге Деяний. Они основали Церковь как современный образ Царства Божьего и они понесли благую весть о царстве в новые страны и новым народам, распространяя его за пределы Иерусалима, в Иудею, Самарию и даже до края земли. Вот как Лука завершает книгу Деяний. Деяния 28:30-31. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божье и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Обратим внимание, что, как говорит Лука, Павел проповедовал не просто благую весть, но Царство Божье. Книга Деяний заканчивается тем, чем и начинается. Она подчеркивает роль апостолов в провозглашении и распространении Божьего Царства по земле. Исследуя книгу Деяний, мы всегда должны иметь в виду, что Лука исходил из ветхозаветных и современных ему представлений о Царстве Божьем во Христе. Также мы не должны забывать, что книга Деяний следует за его Евангелием, продолжая рассказ о том, как служение для царства, начатое Иисусом, было продолжено апостолами и ранней церковью, уповающими на Святого Духа. В этом уроке мы исследовали вопрос авторства книги Деяний, описали историческую обстановку ее написания и рассмотрели ее богословскую основу. То, что мы узнали, поможет нам разобраться в исходном значении книги и применении ее в нашей жизни. На протяжении этого курса мы увидим, как понимание обстоятельств написания книги Деяний будет содействовать ее пониманию. Мы узнаем, как богодухновенное повествование Луки о возникновении церкви направляло Феофила и церковь в верном служении Христу. И мы убедимся, что книга Деяний чрезвычайно полезна для современной церкви, которая продолжает дело благовестия царства. Мы провозглашаем его по всему миру.